46-й псалом – это псалом Нового года. Этот псалом зачитывали 7 раз перед тем, как трубила труба, возвещающая начало святого дня, начало еврейского Нового года. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена подноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог — Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними». Это снова взгляд в новую эру, новое тысячелетие. Иудеи смотрели на это как на их Новый год, но на самом деле этот псалом указывает нам на то великое и славное новое время, когда Иисус установит свое царство и будет править всей землей. Это будет совершенно новое время и новая эра. Поэтому такое огромное значение скрыто в том, что они использовали этот псалом для празднования Нового года. Потому что в Новый год всегда есть надежда, что теперь все будет лучше. Начинается новый день, начинается Новый год, новые возможности, но это еще и новая эра. Начинается новая эра великого и славного Царства Божия. И вот этот псалом, с которым мы войдем в это великое царство, рукоплеща нашими руками и воскликнув Богу гласом радости, потому что Он установит Его царство на земле, и мы будем там вместе с Ним. Он Царь над всею землей. Пойте Ему славу. Псалом 47. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его». Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. И это снова взгляд в то славное новое время, когда Иисус, великий царь, воссядет в Иерусалиме, и его престол будет установлен на горе Сион. Поэтому мне всегда так радостно, когда я еду в Иерусалим. Одно из моих самых любимых мест – в Иерусалиме это гора Сион. Я очень люблю размышлять там о том, что именно здесь все и будет. Интересно, где именно он установит свой престол? Великий царь грядет, он грядет очень скоро. Он установит на земле свое царство, и гора Сион будет местом его престола. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего, как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Итак, обойдите вокруг Сиона, обойдите вокруг нее, посмотрите на эти башни. Я делаю это каждый раз, когда бываю там. Я очень люблю просто гулять вокруг Сиона и размышлять о будущем и о Божьем великом плане. Какая это радость! Псалом 48. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Итак, я буду играть на моих гуслях, и, аккомпанируя себе, я дам вам пищу для размышления. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек. И так он будет играть на гуслях и подкинет вам пару вещей, чтобы вы подумали и поразмышляли над ними. Первое — о богатых людях, у которых большое богатство. Есть вещи, которые нельзя купить, даже за самые большие деньги. Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, вы не можете купить спасение, ибо дорога цена искупления души их. Петр, наверное, думал об этом псалме, когда написал: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Ибо дорога цена искупления души их». Драгоценная кровь Иисуса Христа, который был заклан за нас, как агнец без пятна и порока, этого вы купить не можете. Искупление души человека – этого не купить. Богатый человек думает, что он будет жить всегда и не увидит могилы, ибо каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. И вот одна из достопримечательностей о деньгах. И, конечно же, он говорит об этом здесь. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Будьте внимательны, когда люди начинают называть места своими именами. Это своего рода попытка сказать: «Я буду жить вечно, мое имя вечно». И вот у меня есть центр Чака Смита, конференц-зал Чака Смита, часовня Чака Смита, университет Чака Смита. Избавь нас, Бог! Я рад, что Он дал мне такое простое и распространенное имя, как Смит. Поэтому никогда не будет какого-то движения за то, чтобы назвать что-нибудь именем Смита. Интересно, когда люди смотрят на некоторых людей снизу вверх и при этом обнаруживают ценности современного мира, система ценностей нашего общества. На прошлой неделе я зашел в один из магазинов неподалеку. Я ходил там по магазину, и все это время один маленький старичок пристально смотрел на меня. И вот он подошел ко мне и говорит: «Я вас знаю», — сказал он. «Я смотрю вас по телевизору». Конечно же, ко мне подходит очень много людей. Я уже привык к этому, которые говорят: «Я слушаю ваши передачи» или «Я смотрю вас по телевизору». «Вы ведь Чак Смит, не так ли?» Я сказал: «Ну, хорошо, спасибо, приятно было познакомиться с вами». Ну что же еще можно сказать в таких случаях? И вот я поворачиваюсь, чтобы отойти от него, и он говорит: «До свидания, капитан». От этих слов я чуть не взорвался от смеха. Этот человек смотрит сериал «Корабль любви» с Чаком Смитом по вечерам в субботу, а не церковь в воскресенье утром. Часто у нас возникают достаточно смешные представления о себе. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилище их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. «О, знаете, что он сказал? А вы знаете, о чем он проповедовал? Вы всегда носите с собой маленькую книжечку моих цитат. Чак Смит сказал. Чак предупреждал. О, упаси нас Бог!» Как овец заключит их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Что касается богатых, понимаете ли, их тела истлеют, вся их краса останется в могиле, но Бог избавит душу мою. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего. Итак, богатые со всеми их богатствами не могут искупить их душу, и с собой взять их они тоже не могут. Не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Человек подобен животному. Это человек, который не был рожден свыше. Ибо человек, нерожденный свыше, по-прежнему живет как животное, заботясь только о физических потребностях своего тела. Потому что так живут все животные. Их сознание заботится только о теле. Все, о чем думают животные, это что они будут есть, или о продолжении рода, или о каких-либо других физических инстинктах. И человек, живущий без Бога, чей дух по-прежнему мертв, подобен животному. И так же, как животные, он погибнет. Но о тех, которые были рождены свыше, Духом Иисуса Христа, которые живут и верят в Иисуса Христа, Иисус сказал: «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Бог избавит душу мою, я пребуду с Ним вечно». 49-й псалом разделяется на три части. Первые 6 стихов рассказывают о Боге, который не молчит. Он говорит, провозглашает. На иврите псалом начинается словами «Эл Элохим» и «Иегова сказал». Слово «Эл» — Бог — это единственное число. Неоднократно в Писании оно переводится как «могучий», «великий». Слово «Элохим» — «боги» — это множественное число. А потом имя Яхве или «Иегова». Бог, богов, Господь, возглаголол и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Некоторые утверждают, что Бог отделил себя от земли, отстранился от человека и истории. В последние времена, сказал Петр, явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Бог отстранился от его работы, от его мира, от его вселенной. Он оставил все, позволил всему просто идти своим чередом в процессе эволюции. Так говорят эти наглые ругатели. Но, говорит нам Петр, Бог уже вмешивался в историю. Эти люди намеренно упускают из виду потоп, когда Бог вмешался в историю человечества. Намеренно не признают Боговоплощения Иисуса Христа, когда Бог пришел на землю во плоти и обитал среди нас. И Он снова грядет, и Он грядет не в безмолвии. Бог говорил, что Он грядет, и вокруг Него, перед Ним поедающий огонь великой скорби, и вокруг Него сильная буря. Когда Иисус вернется, земля будет проходить через самое страшное бедствие, какое она когда-либо видела. Армагеддонская битва будет в полном разгаре. По всей долине Магидда кровь поднимется до самых конских уздечек. Страшное бедствие, когда человек выпустит на свободу всю скрытую злобу, гнев, отвержение, горечь и ненависть друг против друга, достигнув самой высшей точки этого безумного восстания против Бога И видя окончание этого человеческого восстания, люди говорят: мы не хотим, чтобы Бог правил нами. Мы сами будем править. Мы можем жить без Бога. Мы не нуждаемся в Боге. Не надо ограничивать нас стыдливыми законами или принципами, которым я не могу следовать, полагаясь на желания моих страстей и плоти. И там, в долине Мегидо, мы увидим кульминацию восстания человека против Бога. И когда эта битва будет в полном разгаре, Иисус снова вернется на землю. Его ноги ступят на Елеонскую гору, и она расколется на две части. Во время его прихода мир будет пребывать в самом буйном и бурном состоянии. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Итак, Бог говорит. Он говорит о грядущем дне, дне его суда. Он не будет безмолвствовать навсегда. И вот прежде всего Бог обращается к его народу. Это вторая часть псалма, начиная с 7 стиха и по 15. Бог сказал: «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Мне нечего сказать против того, что ты был верен в исполнении твоих религиозных обязанностей. Ты приносил жертвы. Всесожжения твои всегда были предо мной. Во всех твоих религиозных ритуалах ты был очень верен. Но, говорит Бог, дело не в этом. Я не хочу от тебя механического поклонения. Я не хочу, чтобы ты служил мне, потому что чувствуешь себя обязанным или должным делать это. И поэтому не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?» Бог показывает, что когда его люди приносили пред ним свои жертвы, у них было неправильное представление о Боге. Когда они давали что-то Богу, они думали: «Я должен дать Богу. Бог нуждается в моем даянии. Бог нуждается в моей жертве, чтобы у него сегодня на ужин было мясо. Ну хорошо, я возьму одного из ягнят из моей отары и принесу его Богу, чтобы он мог сегодня поужинать, потому что его еда зависит от того, что я ему приношу». Бог же сказал: «Посмотрите, я не голоден, потому что моя вселенная и все, что наполняет ее». И это совершенно неверно, когда мы каким-то образом внушаем людям, что Бог обанкротился, что Бог нуждается в наших даяниях. Я устал от писем, которые я получаю каждую неделю, и в которых говорится одно и то же, что Бог в еще одном финансовом кризисе. Это самый огромный кризис, с которым мы встретились за всю историю нашего служения. И теперь Богу придется уменьшить размеры его чудесной работы. Все прекратится, если вы не вышлете нам на этой неделе 100 рублей. И все эти служения, которые впадают в один кризис за другим, каким бедным и слабым они представляют Бога этому миру. Особенно, когда они появляются на телевидении и со всхлипами говорят нам, в каком Бог отчаянном положении. Как он нуждается в немедленном спасательном действии с вашей стороны, чтобы спасти его от финансового краха. И вот люди дают, думая, что этим они вытаскивают Бога из беды. «О, Боже, пожалуйста, не объявляй себя банкротом, я вышлю тебе мои 100 рублей». Как будто Бог зависит от моих денег или нуждается в моей помощи. И если я не выручу его, то тогда вся его работа полетит под откос. Бог не хочет, чтобы вы давали ему, думая, что этим вы выручаете его. Бог не хочет, чтобы вы думали, что он стоит с протянутой рукой. Бог был очень зол на его народ. «Я не голоден, А если бы я был голоден, я бы вам ничего не сказал. Мне не надо, чтобы вы обеспечивали меня едой. Ты думаешь, что я буду есть этого старого грязного козла из твоего стада? Ты обманываешь себя. Причина, по которой вы должны приносить жертвы, не состоит в том, чтобы накормить меня. А вы должны приносить жертвы для того, чтобы ваши грехи могли быть покрыты, чтобы ваши взаимоотношения со мной были восстановлены. И вот чего я желаю – осмысленных, искренних, сердечных взаимоотношений с вами. Вот чего я хочу. Я не нуждаюсь в ваших деньгах, мне не нужны ваши козлы, мне не нужны ваши овцы. Я хочу вашего общения, я хочу вашей любви. Я хочу, чтобы вы служили мне не из чувства долга, не по обязанности. Я хочу, чтобы ваше служение мне было выражением вашей любви ко мне, чтобы мы могли иметь эти близкие, прекрасные взаимоотношения друг с другом. Грех разрушил это общение. Грех отделяет вас от него. Поэтому принесите жертву, чтобы ваши грехи были покрыты. Это жертва для вашей же пользы, чтобы покрыть вашу вину, чтобы вы могли снова иметь общение со мной. Таков настоящий смысл жертвоприношения. Это восстановленное общение с Богом, чтобы вы могли жить в близком, глубоком, искреннем, личном единении с Ним. То же самое и с нашими даяниями Богу сегодня. Мы даем их не для того, чтобы выручить Бога из беды, не для того, чтобы помочь Богу удержаться на плаву, не для того, чтобы поддержать Его платежеспособность. Даяние – это выражение моей любви. Господь, я так сильно люблю Тебя. Я так ценю все то, что Ты сделал для меня. И я хочу сделать что-то для Тебя, Боже. И я даю это сердцем, полным любви. Я даю это с переполненным сердцем. Я желаю давать. Я хочу давать. Библия говорит, что вы никогда не должны давать Богу с огорчением или по принуждению. Вы никогда не должны давать под давлением и вынуждать людей давать Богу, оказывая на них давление. Это совершенно неверно. Мне было бы очень стыдно предстать перед Богом, если бы я использовал такие методы собирания денег для Бога. На небесах я буду сидеть и наблюдать за тем, как Бог будет жарить тех, кто неверно представлял Его людям. Я буду наблюдать за тем, как Бог будет трясти их, пока у них не выпадут зубы, за то, что они заставляли людей думать, что он обанкротился, за то, что они заставляли людей думать, что Бог попрошайничает у них, чтобы ему выжить. Какое богохульственное представление о Боге они внушают людям. И Бог все равно не хочет такого даяния. Бог хочет, чтобы вы давали ему из любви. Итак, каждый уделяй по расположению сердца своего, ибо доброхотно дающего любит Бог. Но как мы мотивируем людей? Давайте, и Бог даст вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Вы даете для своей же пользы. Вы даете 100, Бог отдаст вам 1000, и мы мотивируем людей их собственной жадностью. Мы используем их жадность как основное побуждение, чтобы заставить их давать, потому что посмотри, сколько тогда Бог даст тебе. Давай Богу, и ты будешь ездить на 600-м Мерседесе. И мы используем плотские мотивации, когда на самом деле Бог не хочет, чтобы люди давали из таких побуждений. Дам ему 100, получу 1000. Здорово! Дай 1000, получишь 1000000. Да так я разбогатею. Какая это убогая мотивация для даяния. О, Бог, я так люблю Тебя. Господь, я так ценю, что Ты сделал. Как я могу благословить Тебя, кроме как отдать Тебе все, что у меня есть, отдать Тебе самого себя? Боже, Ты так много сделал для меня. У меня ничего не было, я ничего не заслужил. Но Ты был так благ ко мне, так добр, так щедр. Ты так обильно благословил меня, о Господь, что я могу дать Тебе? И мое даяние Богу исходит из сердца, которое преисполнено любовью и благодарностью. Вот такого дара желает Бог. Поэтому Бог говорит: «Я не голоден, я не в нужде, я не нищий. Мне не нужны твои жертвы, кроме как только для того, чтобы ты мог прийти ко мне. Твои жертвы для того, чтобы покрыть твой собственный грех, чтобы ты мог прийти ко мне. Но приноси мне благодарение и хвалу». Наверное, стоит попробовать на этой неделе завести список и записывать туда вещи, о которых мы жалуемся. Когда что-то идет не так, когда что-то не работает, что-то нам не нравится. О, сколько там всего наберется! И сделайте еще один список того, сколько раз я останавливался, чтобы поблагодарить Бога за все, что у меня есть. Мне кажется, что если бы мы действительно вели такие подсчеты о самих себе, то мы были бы очень поражены тем, скольким мы недовольны и сколько жалуемся и как мало благодарим. Но Бог хочет, чтобы мы благодарили Его. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Когда я даю обет Богу, я делаю это потому, что осознаю, что я не таков, каким должен бы быть, и я обещаю Богу, что стану лучше. Давид сказал: «Воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, и изрек язык мой в скорби моей». В такие-то времена мы обычно и даем обеты. Когда мы в скорби, когда у нас какие-то трудности, проблемы. «О Боже, помоги мне, пожалуйста! Вытащи меня, пожалуйста, из этой беды! И я обещаю, Господь, я буду жить лучше, я исправлю свою жизнь! Господь, помоги мне, пожалуйста, и я обещаю тебе!» И когда я в скорби, я даю мои обеты Богу. Но потом, когда я выкарабкиваюсь из этого бедствия, как маленький мальчишка, который скользит по крыше, падая вниз, и кричит, взывая к Богу: «Боже, помоги мне! Помоги мне, Боже, если ты только есть!» И тут его штаны цепляются за гвоздь, после чего он поворачивается и говорит: «Господи, да уж не надо, гвоздь остановил меня!» О, как быстро мы забываем о Боге! Как часто мы приписываем Божью работу стечению обстоятельств или совпадениям. «Господи, да ничего, ты мне уже больше не нужен». И мы забываем обещания, которые давали Ему, мы забываем наши обеты, мы продолжаем жить нашей прежней удобной жизнью, второсортной христианской жизнью. Потом мы снова попадаем в неприятности, в трудности, и снова: «О Боже, если ты только вытащишь меня из этого, я обещаю, на этот раз, я серьезно, я правда исполню все мои обещания. Клянусь здоровьем своей матери, Господь». Видите, я осознаю свою недостаточность. Я знаю, что живу не так, как должен бы. Я прекрасно осознаю это. Я виноват. Я знаю, что я виноват. Большую часть своей жизни я провожу в попытках скрыть мою вину, чтобы другие не узнали, что я виноват. Но в своем сердце я знаю, что я не таков, каким должен быть. И поэтому-то, когда я оказываюсь в беде, я даю обеты Богу. Но Бог говорит: «Ты просто исполни свои обеты. Начни жить правильной жизнью, и тогда, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Бог много раз говорил нам, что в трудностях мы можем и должны взывать к Нему. Пророк Иеремия в 33 главе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Только представьте себе, Бог приглашает вас призывать Его. Всякий раз, когда у тебя какие-то проблемы, просто призови меня. У меня есть друг, который дал мне однажды свою визитную карточку и сказал: «Если у тебя какие-то трудности, просто позвони по этому номеру». Как чудесно вы чувствуете себя после этого. Как только у вас возникают проблемы, вот номер, по которому можно позвонить. У меня была знакомая, которой было уже за 80. У нее был замечательный дар наставления, увещевания. У нее была старенькая машина, и на этой старенькой машине она ездила по штатам, служа в различных церквях, назидая тело Христово, прекрасная маленькая святая. Когда она вела машину, ей приходилось класть на сиденье дополнительную подушечку, чтобы хорошо видеть дорогу. И вот однажды она была в Техасе, и на одном из собраний своим даром назидания она коснулась сердца одного богатого человека. После собрания он подошел к ней и сказал: «Знаете, я переживаю за вас, что вам приходится ездить по всей стране на этой старой машине. Я занимаюсь перевозками грузов, у меня целый парк грузовых машин, у нас есть гаражи и мастерские по всей стране». Он сказал: «Пожалуйста, вот вам моя визитка с моим телефоном. Если вам в любое время, в любом месте потребуется помощь, позвоните по этому номеру. Я узнаю, какой из мастерских вы ближе всего, и вашу машину отвезут туда и окажут всю необходимую помощь». Она улыбнулась ему и протянула карточку обратно и сказала: «Это очень щедрое предложение, и я хочу, чтобы вы знали, что я его очень ценю. Но, — сказала она, — больше 60 лет я доверяла Господу, чтобы Он позаботился обо мне, и Он никогда меня не подводил. Не знаю, зачем мне нужна эта замена. Бог сказал: призови меня в день скорби, и я избавлю тебя. Когда вы призываете Господа, зачем вам нужна замена? Как это прекрасно, что мы всегда, в любое время можем призвать Бога. Он говорит: я избавлю тебя. И как результат того, что Бог избавит меня, я прославлю Его. И вот такой-то хвалы и желает Бог. Хвалы, которая исходит из моего сердца в ответ на то, что Бог сделал для меня. Это Бог говорил Его народу. Теперь Он обращается к нечестивым, говоря дне суда. Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? На каком основании я должен позволить тебе войти в мое царство? Почему я должен позволить тебе жить под моей властью и моим правлением? Видя, что ты ненавидел мои наставления, ты не хотел иметь со мной ничего общего. Когда видишь вора, сходишься с ним». Иисус сказал: «Если человек пытается войти в царство каким-то другим путем, а не через меня, дверь, открытую Богом, то он вор и разбойник». И он говорит: «Ты видел пути воров, людей, которые пытаются войти другими способами, и ты присоединяешься к ним». Просто поразительно, в какие странные вещи начинают верить люди, отвергнув Иисуса Христа. Каким чудовищным странностям они предаются. Какие странные концепции они принимают. Во всем остальном интеллигентные, блестящие умы. Одни из самых больших духовных глупцов, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться, это профессора университетов, которые в своих классах постоянно унижают Иисуса Христа. Все они, как кажется, так или иначе влезают в какой-нибудь спиритизм или еще какую-нибудь странность. Они слишком интеллигентны для Иисуса Христа. Они пытаются найти другой вход. Но Господь в день суда скажет: «Эй, послушайте, почему я должен позволить вам войти в мое царство? Почему я должен позволить вам стать его частью? Вы ненавидели мои наставления, вы не принимали мои слова. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Ты ошибался. Ты жестоко ошибался, думая, что мое молчание было от моей слабости. Ты думал, раз я молчу, значит, мне все равно. Что раз я ничего не говорю, то все в порядке. Потому что ты не был осужден прямо на месте, тебе казалось, что Бог одобряет твои действия. Ты ошибался. И позвольте мне предостеречь вас. Эту ошибку допускают многие люди, даже христиане, которые сходят на тропу нечестия и греха. Я не раз слышал, как они говорили, некоторые даже подходили ко мне и говорили это прямо в лицо. «Если то, что мы делаем, так плохо и неправильно, то почему Бог по-прежнему благословляет нашу жизнь?» И они ошибочно принимают Божье терпение и долготерпение и благодать нашего Господа за одобрение их нечестия, думая, что Бог поддерживает зло, которое они творят. Бог никогда не поддерживает нечестие. Бог милостив, Бог благодатен, Бог долготерпелив, но не ошибайтесь, Он не слаб, и день суда придет, и хотя потому, что Бог еще не уничтожил вас, вам, может быть, кажется, что вам все сойдет с рук, но то, что Бог еще не обрушил на вас весь Его гнев, совсем не значит, что вам удастся избежать Его суда. Это не значит, что Бог не будет судить вас, что Бог слишком слаб, чтобы судить, или что Бог одобряет то, что вы делаете. Никогда. День придет. Но для многих эта ошибка становится фатальной. И многие допустили эту фатальную ошибку, думая, что потому что Бог еще не осудил меня, ему все равно. Это как человек, который, встав посреди широкого поля, говорит: «Если Бог есть, то пусть Он сейчас поразит меня насмерть». А потом говорит: «Видите, это доказывает то, что Бога нет. Почему я все еще здесь?» Но нет, Бог терпелив с нами, но Он не беспомощен, Он не слаб, и Он придет, и Он будет судить. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Лучше вы обратите на это внимание. Я не шучу. Вы лучше отнеситесь к этому со всем вниманием, ибо если вы не изменитесь, если вы будете продолжать ваши беззакония, то не будет избавляющего. И этот псалом заканчивается следующими словами. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, то есть за тем, как он живет». И если вы приведете вашу жизнь в порядок, если вы будете жить правильно, Бог говорит: «Тому явлю я спасение Божие». Давайте помолимся. Отче, мы молимся и просим Тебя, чтобы Ты помог нам с еще большим вниманием отнестись к тому, что мы слышали, чтобы нам не отойти от истины, ибо мы знаем, что если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, мы знаем, что и нам не избежать этого, если мы отвергнем великое спасение, которое Ты предложил нам в Твоем Сыне Иисусе Христе. Господь, помоги нам, пожалуйста, привести наши жизни в должный порядок. Помоги нам, Господь, всегда благодарить Тебя. Помоги нам, Господь, жить так, как мы знаем, мы должны, исполняя наши обеты и всегда призывая Тебя, чтобы Ты мог совершать в наших жизнях Твою прекрасную работу любви и славы. Господь, помоги нам вместе с псалмопевцем испытать такую же огромную жажду по Тебе, чтобы мы алкали и жаждали праведности и были насыщены, и чтобы Твоя любовь и Твой Дух наполнял нас Тобою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.